«Как я должна понять ваши слова?» — спросила Анна Васильевна. «А вот извольте выслушать», — отвечал Николай Артемьевич все с тем же опусканием губ. «Скажу вам прямо, без обиняков. Я познакомился. Я сблизился с этим молодым человеком, господином Курнатовским, в надежде иметь его своим зятем. Смею думать, что, увидевши его, вы не обвините меня в пристрастии или опрометчивости суждений». Николай Артемьевич говорил и сам любовался своим красноречием. «Образование отлично, вон правовед, манеры прекрасные, 33 года, обер-секретарь, коллежский советник и Станислав на шею. Вы, надеюсь, отдадите мне справедливость, что я не принадлежу к числу тех пер-де-комеди, которые бредят одними чинами. Но вы сами мне говорили, что Елене Николаевне нравятся дельные положительные люди. Егор Андреевич первый по своей части делец. Теперь, с другой стороны, дочь моя имеет слабость к великодушным поступкам. Так знаете же, что Егор Андреевич, как только достиг возможности, вы понимаете меня, возможности безбедно существовать своим жалованием, тотчас отказался в пользу своих братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец». «Пер де комедии» — «отец из комедии». Французский. «А кто его отец?» — спросила Анна Васильевна. «Отец его? Отец его тоже известный в своем роде человек, нравственности самой высокой, en vrai stoicien. Настоящий стоик, французский. Отставной, кажется, майор. Всеми имениями графов Б управляет». «А-а-а», — промолвила Анна Васильевна. «А, что? А, — подхватил Николай Артемьевич. — Ужели и вы заражены предрассудками?» «Да я ничего не сказала, — начала была Анна Васильевна. — Нет, вы сказали «а». Как бы то ни было, я счел нужным вас предупредить о моем образе мысли и смею думать, смею надеяться, что господин Курнатовский будет принят абра-увр с распростертыми объятиями, французский. Это... не какой-нибудь черногорец. Разумеется, надо будет только Ваньку-повара позвать, блюдо приказать прибавить». «Вы понимаете, что я в это не вхожу», — проговорил Николай Артемьевич, встал, надел шляпу и, посвистывая, он от кого-то слышал, что посвистывать можно только у себя на даче и в манеже, отправился гулять в сад. Шубин поглядел на него из окошка своего флигеля и молча высунул ему язык. В 4:10 к крыльцу стаховской дачи подъехала ямская карета, и человек еще молодой, благообразной наружности, просто и изящно одетый, вышел из нее и велел доложить о себе. Это был Егор Андреевич Курнатовский. Вот что, между прочим, писала на следующий день Инсарова Елена. «Поздравь меня, милый Дмитрий, у меня жених. Он вчера у нас обедал, папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом, но добрая мамаша, которой папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский, он служит обер-секретарем при Сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен. Черты у него правильные, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие, как у тебя, карие, быстрые, губы плоские, широкие, на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то, точно она у него дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо. Он ходит, смеется, ест, словно дело делает. Как она его изучила, думаешь ты, может быть, в эту минуту? Да, для того, чтобы описать тебе его». «Да и как же не изучать своего жениха? В нем есть что-то железное, и тупое, и пустое в то же время, и честное. Говорят, он точно очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях. Говорят, он в них толк знает и чуть было не бросил свои службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался. Потом Шубин заговорил о театре. Господин Курнатовский объявил, и я должна сознаться без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило, но я подумала, нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художество. Этот как будто хотел сказать, я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и комильфо он, впрочем, довольно равнодушен. Он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие. Я подумала, если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось. А этот пускай себе говорит, пусть хвастается. Со мной он был очень вежлив, но мне все казалось, что со мной беседует очень-очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то есть правило. Это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию. Ты видишь, я беспристрастна, то есть к пожертвованию своих выгод. Но он большой деспот. Беда попасться ему в руки. За столом заговорили о взятках. «Я понимаю, — сказал он, — что во многих случаях берущий взятку не виноват, он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить». Я вскрикнул, «раздавить не виноватого». — Да, ради принципа. — Какого? — спросил Шубин. Курнатовский не то смешался, не то удивился и сказал, — этого нечего объяснять. Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего, и к досаде моей разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенев и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и так далее. А между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на все это, как на гимнастику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал, «Вот этот и некто другой, он твоего имени произнести не может». Оба практические люди, а посмотрите, какая разница, там настоящий, живой, жизнью данный идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания. Шубин умен, и я для тебя запомнила его слова. А по-моему, что же общего между вами? Ты веришь, а тот нет. Потому что только в самого себя верить нельзя. Он уехал поздно, но мамаша успела мне сообщить, что я ему понравилась, что папенька в восторге. Уж не сказал ли он обо мне, что и у меня есть правила? А я чуть было не ответила мамаше, что мне очень жалко, но что у меня уже есть муж. Отчего тебя папенька так не любит? С мамашей еще можно было бы как-нибудь. Ну, мой милый, я тебе так подробно описала этого господина для того, чтобы заглушить мою тоску. Я не живу без тебя. Я беспрестанно тебя вижу, слышу. Я жду тебя, только не у нас, как ты бы хотел. Представь, как нам будет тяжело и неловко. А знаешь, где я тебе писал? В той роще. О, мой милый, как я тебя люблю.